Консолидированный авторитарный режим. Так классифицирует систему, созданную в России в последние годы американская правозащитная организация Freedom House. Остались ли в этой системе признаки демократии? Стал ли Владимир Путин образцом для других автократов? Эти вопросы мы обсуждаем в программе «Сегодня в Америке» с вице-президентом Freedom House Арчем Паддингтоном, профессором Хьюстонского университета Полом Грегори, правозащитником-сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Юрием Ермогаевым и бывшим российским адвокатом Борисом Кузнецовым. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В четверг американские правозащитники обнародовали очередной отчет об уровне демократии в странах, некогда составлявших социалистический блок. После распада Советского Союза таких стран оказалось 29. 13 из них Freedom House относит к числу демократий, 6 – к странам переходной формации, 10 – к авторитарным режимам. Оценки уровня развития демократического общества проводятся по нескольким основным критериям – свобода выборов, свобода прессы, свобода собраний, свобода от коррупции, подотчетность власти избирателям. Американские эксперты проводят эти исследования в течение 18 лет. В последние 10 лет они отмечают снижение среднего уровня демократии в этих странах. Россия становится одним из наихудших примеров. В 2013 году ее рейтинги снизились по 2 из 8 критериев – состояние гражданского общества и уровень коррупции. Остальные показатели остаются на прежнем низком уровне. Страна выбыла из категории переходных, то есть частично свободных политических систем, 5 лет назад. Все эти годы, судя по рейтингам, она переходила к авторитарной системе, и эта система восторжествовала. Особенность прошлого года заключалась в том, что Россия, авторитарные методы российских властей, стали образцом для подражания других соседних с ней режимов. Вот как объясняет российский феномен в интервью Евгению Аронову вице-президент правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон.
Если взглянуть на ваш отчет, то создается впечатление, что Россия не только сама теряет очки как демократия, но и тянет вниз демократический рейтинг своих соседей. Верно ли это? Да, абсолютно верно. Мы наблюдаем убывание демократических показателей по всему периметру границ России. В Казахстане, Белоруссии, Украине, происшедшие в Киеве события ноября-декабря 2013 года лишь частично были отражены в отчете. В Азербайджане, Центральной Азии. Единственным исключением на постсоветском пространстве последние несколько лет была Грузия. И мы видим, как соседи России вдохновенно перенимают ее новации, направленные на ограничение политических свобод граждан. Это, например, законы о НКО, как иностранных агентах, или нашумевшие антигейские постановления, принятые или рассматриваемые в пророссийской Киргизии и в прозападных Молдове и Латвии. Freedom House аттестует Россию по абсолютной шкале, по которой вы аттестуете любую другую страну, претендующую на то, чтобы называться демократической, такими уцененными категориями, как управляемая или суверенная демократия, вы не пользуетесь, правильно? Мы не причисляем Россию вообще ни к каким демократиям. Демократия, как минимум, должна проводить честные выборы, чего в России нет, ибо серьезным конкурентам власть так или иначе перекрывает кислород. И демократия не может неуклонно сужать поле свободы слова и политического самовыражения. Этот зажим сейчас охватил ресурсы интернета, если они хоть в какой-то степени настроены критически к режиму. Вы называете Владимира Путина изобретателем новых орудий авторитарного правления. Что вы имеете в виду? Возьмем, к примеру, свободу политического самовыражения. В советские времена государство напрямую владело всеми СМИ и контролировало их содержание посредством цензуры. В современной России формы собственности СМИ номинально разные, но Путин, благодаря административному ресурсу, сумел поставить все основные средства информации, не принадлежащие государству, под контроль своих олигархов. Следует признать это своего рода политическим новшеством по сравнению с классической тоталитарной моделью. Чего Путин добился, сохранив многие СМИ в частных руках, это профессионально более высокого качества контента и увлекательные манеры подачи, что в свою очередь резко повысило авторитет проправительственных источников информации в народе, который в последние годы советской власти полностью утратил доверие к скучнейшей официозной пропаганде. Я бы также сказал, что Путин один из первых современных правителей, который, не прибегая к физическому насилию, а только с помощью юридических и финансовых мер, показал, как нейтрализовать влияние на общество альтернативных структур в лице неправительственных организаций и лишить их возможности заниматься политической работой. И эти умения и навыки, которые позволяют Путину укреплять и приумножать свою власть и престиж, упрочивать стабильность режима, не возрождая при этом практику массовых репрессий, снискали ему большое уважение среди автократов Евразии, желающих выглядеть хотя бы минимально приемлемыми в глазах западных коллег, и сделали путинскую Россию в их цеху образцом для подражания. Что, естественно, привело к падению демократического рейтинга стран региона, подчеркивает Арч Паддингтон. А насколько низко скатилась сама Россия в демократической табеле о рангах, составляемой Freedom House? До уровня Туркмении или Узбекистана? Нет, ситуация не настолько катастрофическая. Россия находится примерно на том же уровне, что Казахстан, может быть, Азербайджан, чуть выше Белоруссии и выше Узбекистана. Этот процесс убывания демократического рейтинга начался в первый же год прихода Путина к власти и протекал планомерно, без форсажа, первые 12 лет его правления. С началом третьего срока президентства Путина откат России от демократии ускорился. И точно такая же тенденция просматривается в Казахстане, Беларуси, Азербайджане и так далее.
Это говорил Арч Паддингтон, один из авторов отчета об уровне демократии в бывших социалистических странах американской правозащитной организации Freedom House. Мои собеседники. Профессор Хьюстонского университета Пол Грегори, правозащитник, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Юрий Ерымагаев и бывший российский адвокат Борис Кузнецов. Господа, как вы относитесь к классификации России как консолидированной автократии, классификации, предложенной Freedom House? Юрий Ерымагаев.
Я, честно говоря, не очень понимаю, что это означает. Это для меня немножко новый термин. Я бы сказал, что Россия – это авторитарный режим с попыткой перехода в тоталитарный режим.
Борис, ваша точка зрения. Как бы вы определили существующий режим в России?
Я тоже считаю, что на самом деле сейчас в России промежуточный этап между авторитаризмом и тиранией.
Даже тиранией?
Да.
Пол, ваша точка зрения?
Я был бы готов принимать эту дефиницию Freedom House. Безусловно, путинская Россия – тоталитарный режим, безусловно. Я думаю, что эти тонкости, может быть, не очень важны.
Я думаю, все-таки есть в этом важная тонкость. А осталось ли что-то в российской системе от демократии? Как вы считаете, господин Ермогаев?
Если мы возьмем полный спектр, и с одного края спектра будет стоять тоталитарное государство, а с другого – демократическое, то а посреди будет стоять автократия, то, ну, в этом смысле, наверное, в автократии есть какие-то элементы демократии и свободы по сравнению с полностью тоталитарным режимом. Но это никак Россию не делает демократической страной ни в коей мере. Я говорю, что она сейчас где-то уже между автократией и тоталитарной системой.
Борис, что-то осталось в России от демократии? Вы покинули страну 7 лет назад. За это время она сильно изменилась?
Конечно. Конечно. Я слежу за вопросами гласности, свободы средств массовой информации. Я слежу за состоянием судебной системы. И это все деградирует в ускоренном режиме, я бы сказал.
Грегори, с вашей точки зрения, остались ли в нынешней российской системе какие-то признаки демократии? Потому что, я думаю, все-таки если поговорить со средним россиянином, он все-таки скажет, ну что вы, мы сильно отличаемся от Советского Союза, и все эти разговоры о том, что у нас не осталось демократии, в общем-то, смешны.
Это действительно не сталинская система, и это большое отличие. Например, год тому назад я читал лекцию в Москве против Путина. Там были в аудитории 300 публика. При Сталине это невозможно. Я считаю, что Путин решил пустить малейшую часть возможностей для выражения свободной речи. Но это очень-очень тонкая и маленькая часть.
Борис Кузнецов, не навевает ли это параллели с не столь далекой советской эпохой?
Конечно. Мы значительно дальше ушли от первобытно-общинного строя, там, где имело место людоедство, например. Конечно, нельзя сравнивать со сталинским режимом, где людей на длительные сроки, а то и ставили к стенке за рассказанный анекдот, за то, что уронили. Но время-то другое совершенно. Мы живем в 21 веке, и поэтому, ну, сравнивать с Северной Кореей, мы идем прямо по направлению развития так называемой северокорейской демократии.
Юрий Ерымагаев, ваши ощущения сходны?
Да, у меня такое ощущение, но я хочу здесь сделать важное замечание. Я, безусловно, очень критически отношусь к ситуации, и она все время ухудшается. Но пока степеней свободы больше, чем было в советское время. И если их не использовать, и если никто не будет бороться, хотя это, безусловно, рискованно, это может вести к последствиям, но это единственный способ отстаивать территорию, которая даже сейчас есть, и ее расширять. Если при теперешних малых степенях свободы не будет никакого реального оппозиционного движения, то они только будут уменьшаться, и будет все труднее и труднее бороться дальше, и это будет иметь все более высокую цену. Единственная возможность этот процесс остановить и даже повернуть, это использовать те небольшие возможности и идти на существенный риск и платить большую цену. Других вариантов никаких нет.
Freedom House отмечает очень интересную особенность. И, кстати, не первый год, в прошлом году они это тоже отмечали. Они говорят, что Владимир Путин, грубо говоря, намечает дорогу для других авторитарных режимов новаторски. Это моя интерпретация, используя самый разный инструментарий. Этот инструментарий, как мы сейчас сказали, угроза судебного преследования, попытки настроить одну часть общества против другой, использование национализма. И, судя по всему, эти инструменты сработали. Господа, вам можно ли сказать, что действительно Путин отчасти новатор в этом? Грегори?
Я сам считаю, что он не инноватор. Можно видеть в его действиях действия сталинского периода, брежневского периода, а он просто повторяет то, что он выучился как молодой офицер КГБ. Это мое мнение.
Тем не менее, если почитать выводы американских экспертов, описывающих инструментарий российских властей, то возникают очень богатые параллели. Например, вот такая оценка экспертов.
Самым заметным инструментом Кремля в кампании запугивания и нейтрализации оппозиции был Следственный комитет. Угрозы судебного преследования, уголовных расследований, обвинения в обслуживании интересов иностранных государств, показательные процессы и тюремные сроки были доминирующим явлением в политической жизни России. Путин попытался восстановить одну часть российского общества против другой, поощряя атаки на самые уязвимые прослойки населения.
Или такая.
Путин предоставил значительно большую автономию службам безопасности и правопорядка. Эти группы, по сути, конкурировали между собой в борьбе с оппозиционно мыслящими членами российского общества. Путин больше не пытается обращаться ко всем россиянам. Вместо этого он ищет поддержку своему режиму в рядах сравнительно бедных и менее образованных сельских жителей. В то же время Кремль пытается использовать крайние националистические группы для своих целей, пропагандируя ксенофобию и верность государству.
Борис Кузнецов, как вы оцениваете систему, скажем так, экстренного глушения демократии, созданную во многом после протестов 2011 года? Назвали бы вы Путина отчасти новатором в поиске новых методов мягкого подавления демократии?
Некий элемент новаторства, конечно, у Путина есть. И Пол абсолютно правильно заметил, что это связано с его бывшей службой в КГБ. По существу он и во внешней политике, и во внутренней политике, и в подборе кадров, и в борьбе с оппозицией, и в борьбе с гласностью. Он применяет методы оперативно-розыскной деятельности. То, что позволено применять спецслужбам и полиции в борьбе с преступностью, в борьбе с терроризмом. В данном случае эти методы используются нормальным как бы государством, что совершенно недопустимо. И в этом элемент новаторства есть. Но этим пользовались, и Пол абсолютно прав, это было и в советское время, и в период застоя.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Консолидированный авторитарный режим. Так классифицируют систему, созданную в России в последние годы американские правозащитники. Отчет Freedom House мы обсуждаем с профессором Хьюстонского университета Полом Грегори, правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Юрием Ярым Агаевым и бывшим российским адвокатом Борисом Кузнецовым. У микрофона в Нью-Йоркской студии Юрий Жигалкин. Господа, еще несколько цитат из отчета Freedom House.
Режим, установленный Путиным, в основном пытается заставить оппозицию пойти на сотрудничество или запугивает ее, вместо того, чтобы уничтожить ее. Он нейтрализует наиболее эффективных соперников, одновременно предупреждая общество о том, что ему не следует участвовать в политическом процессе. Группы, которые управляют страной, действуют исходя из своих, а не общегосударственных интересов. Государственный аппарат, контролируемый этими группами, выглядит монополизированным предприятием, недоступным внешнему контролю.
Борис Кузнецов, вас, как профессионала в области юриспруденции, не удивила легкость и оперативность, с которой российская правоохранительная система была переориентирована на исполнение сиюминутных задач власти?
Ну, во-первых, это было сделано раньше. И надо сказать, что вот нынешняя судебная система в худшую сторону отличается от советской системы. В советской системе была так называемая социалистическая законность. То есть по обычным делам строго соблюдались нормы уголовно-процессуального, гражданско-процессуального кодекса. Были, конечно, дела в отношении диссидентов, были политические дела, когда эти инструменты не работали. Но таких дел было мало, таких дел было единицы. Сейчас, я не знаю, остаются, может быть, только отдельные дела там, о расторжении брака и разделе имущества. Редчайшие случаи, когда речь идет о оправдательных приговорах, которых меньше, чем в советское время. И законодательство очень сильно деградировало по сравнению даже с тем законодательством, которое было в Уголовном кодексе РСФСР, принятом в 60-м году.
Я считаю, что судебная система у Путина – это хуже даже, чем в Советском Союзе. Есть добавление – это коррупция. Но произвол системы, я думаю, что хуже, чем у Брежнева. И я считаю, что это очень важный пункт.
Юрий Ярымагаев, вы согласны с тем, что нынешняя российская судебная система деградировала даже в сравнении с брежневской эпохой?
Во-первых, я хочу сказать, что я крайне критически отношусь к советской системе. И число абсолютно с точки зрения нормального права совершенно незаконных жертв этой системы было громадно. На самом деле больше, чем сейчас. Единственное, с чем я согласен, безусловно, что авторитарная система, при том, что она более мягкая, но в ней больше элемент произвола, чем у тоталитарной системы. То есть произвол является необходимым элементом любой авторитарной системы, и он присутствует в путинском режиме гораздо более явно.
И все же, как бы вы объяснили фактически полный спад оппозиционной активности в России после масштабных протестов 2011 года? Эффективностью системы подавления или все-таки сработали иные факторы?
Надо сказать, что Путин сам явно тоже испугался их, это было видно по его реакции. Это был одноразовый, я бы сказал, всплеск, который еще не превратился в более системное сопротивление. И вот такой процесс как бы подъема и спада, он естественен для таких явлений. Это не значит, что оппозиция не может и не наберет постепенно снова силу и уже более последовательно и системно начнет сопротивляться этому режиму.
Пол, ваша точка зрения, насколько эффективен был Владимир Путин вот в создании этой своей оригинальной системы подавления? Пол Грегори.
Согласен, что Путин был очень испуган этими демонстрациями. И даже я думал, что, может быть, он падает в этом моменте. Это были очень серьезные протесты. И у нас есть теория диктаторов. И когда диктатор потеряет его рейтинги, как Путин потерял, единственная реакция – это репрессии. Или же дать что-то, как диктатор Рима дал циркус и хлеб. Но не может всегда дать. Что он будет делать, когда он не больше это можно делать? Это большой вопрос.
Но, с другой стороны, ведь многие россияне считают, что Путину удалось создать гораздо большее. Он создал преуспевание в стране, он обеспечивает им достойное будущее.
Что такое это путинская экономика? Это загадка, потому что это рыночная экономика на среднем уровне. На высоком уровне это олигархия. Мы не знаем, какой процент национального дохода потеряно через украдство правительства и так далее. Нуждается экономическая реформа. Но, думаю, экономическая реформа стоит на последнем месте у Путина. И это действительно интересный долгосрочный вопрос. Может он пережить без большей экономической реформы?
Помнится, в 90-е годы многие западные аналитики приветствовали демократические рыночные преобразования в России. Они сравнивали их тогда с китайской моделью реформы и предсказывали, что через 10-15 лет Россия непременно вырвется вперед и докажет преимущество трудного скачка к демократии. Результат, как мы сейчас видим, оказался, в общем, иным. Почему, как вы считаете?
Попытка установления демократии в России была компромиссная с самого начала. И я отвлекусь на одну минутку сейчас в сторону доклада Freedom House, который перечисляет те бывшие республики Советского Союза, в которых положение ухудшается и которые становятся еще менее свободными. Когда я смотрю на список этих республик, на всех, кроме России, то характерна для них общая черта. Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Туркмения, Узбекистан – это те места, где в советское время вообще не было диссидентского и демократического движения. В то же время те республики, в которых диссидентское движение существовало и было довольно сильное, как Прибалтика, так Армения, Грузия и Украина – они гораздо больше продвинулись в сторону демократии. С Россией был очень специфический случай. Диссиденты и демократы, которые начали борьбу, они были фактически исключены из дальнейшего процесса. И Ельцин был фигурой очень компромиссной. Попытки установления демократии были очень слабые в силу того, что во главе стояли с самого начала достаточно компромиссные фигуры. И Ельцин в большой степени дискредитировал идею демократии именно потому, что она по-настоящему никогда не была реализована. То же самое произошло со свободным рынком. Эта идея тоже была достаточно сильно дискредитирована, потому что приватизация, экономические реформы, проводимые при Ельцине, были очень далеки от настоящей экономической реформы и свободного рынка. Так что, к сожалению, вот эти полумеры и дискредитация идей среди людей, которые об этом до этого не знали и получили, в общем-то, очень неправильное представление о том, что есть и может быть настоящая демократия и рынок, они помогли, конечно, возвращению старых советских структур, то бишь КГБ и Путина, к власти. Но я считаю, что это явление временное, и эта агония как бы старой власти, она очень затянутая, но она не может продолжаться бесконечно, она закончена.
Но на фоне выводов Freedom House об отступлении в последние годы уровня демократии в мире, на фоне очевидных трудностей с попытками привить демократию там, где ее никогда не было, не выглядят ли слишком оптимистичными такие прогнозы?
Я очень критически отношусь к идее о том, что для каких-то стран и народов демократия вообще не прописана. Я считаю, что в конечном итоге это наиболее естественное состояние общества, к которому очень трудно прийти. И давайте не смешивать два вопроса. Это переходный период, который очень трудный, и конечный результат. И если мы посмотрим в разные периоды, например, если мы возьмем период Рейгановского правления, то мы могли наблюдать в этот момент такое победоносное шествие демократии и демократизации по всему миру. Это было отнюдь не только конец Советской империи, это происходило в Южной Америке, сильная демократизация во многих других странах. То и явно есть цикличность таких процессов. И я верю, что через какое-то время снова пойдет более демократическая война в мире, которая заодно будет помогать каждой стране. Я считаю, что главная проблема в России – это недостаточность оппозиционных демократических сил, и они должны организовываться и должны противостоять. Я процитирую в конце Гёте, который я всегда цитирую, да, что лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой.
В таком случае, Юрий, в общем, очень небольшая, видимо, прослойка российского населения достойна свободы. Борис, ваша точка зрения?
С моей точки зрения, сейчас, при том, что элементы рыночной экономики в значительной степени в России все-таки существуют, то так или иначе режим должен быть демократический. То есть в этом направлении движение будет без сомнения. Поскольку те же самые олигархи или те же самые средний класс, они хотят не только свободы предпринимательства, но и участия в управлении государством. И в данном случае, с моей точки зрения, демократические процессы в России будут происходить. Путин на самом деле не вечный. Более того, я с Юрой совершенно согласен, что Путин не сильный человек, он человек слабый. Если бы он был сильным человеком, то он бы вышел на телевизионную дискуссию с оппозицией, выборы были бы свободными, не было бы Чурова, система бы демократических ценностей работала.
Многие говорят о том, что, скорее всего, ухудшающаяся экономическая ситуация приведет так или иначе к проблемам для нынешней российской власти и, возможно, повлечет за собой демократические перемены. С другой стороны, кто-то говорит о том, что, возможно, Путин прибегнет к инструментарию, скажем, Северной Кореи. С вашей точки зрения, Пол, экономические проблемы, которые сейчас многие предсказывают, к чему они могут привести?
Экономическая ситуация будет ухудшаться. Это случится рано, не поздно. Из-за того, что expectations уже влияют на ситуацию. Не нужны санкции, чтобы экономика стала работать лучше. Я думаю, что не будет хороших экономических результатов, и это будет большая проблема.
С которой можно бороться еще более резким закручиванием гаек?
Сегодня Россия не такая, которая была в Советском Союзе. Сильного закручивания гаек страна не выдержит. Резьба сорвется.
Давайте разделять путинские желания и путинские возможности. Опять же, желание у него закручивать гайки и даже превратить Россию в Северную Корею, может быть, есть. Возможностей таких у него больше не существует. И ему не удастся, безусловно, этого сделать, хотя, может быть, он бы этого искренне желал и будет стараться делать. И сами по себе эти старания тоже будут иметь очень неприятные последствия для людей. Но я совершенно убежден, что ему далеко продвинуться в этом направлении не удастся.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Консолидированный авторитарный режим. Так классифицирует систему, созданную в России в последние годы американская правозащитная организация Freedom House. Остались ли в этой системе признаки демократии? Стал ли Владимир Путин образцом для других автократов? Эти вопросы мы обсуждали с вице-президентом Freedom House Арчем Паддингтоном, профессором Хьюстонского университета Полом Грегори, правозащитником, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерым Агаевым и адвокатом Борисом Кузнецовым. Вел программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. 21 мая российские «Газпромы» и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали 30-летний контракт на поставку в Китай газа из России. Он предполагает, в частности, строительство нового газопровода «Сила Сибири» из Южной Якутии до Владивостока с отводом на Китай в районе Благовещенска. Общий объем этого суперконтракта – $400 миллиардов. Для сравнения, это годовой объем экономики таких стран, как Австрия, Южная Африка или Венесуэла, или 20% ВВП самой России. Ради долгосрочного доступа на рынок Китая «Газпрому» пришлось не только поступиться западным маршрутом поставок, который предполагал экспорт на восток с тех же месторождений в Западной Сибири, что и на запад, в Европу, но, как предполагается, и внести коррективы в привычную формулу установления цены. Китай создает собственные индикаторы. Индикатор текущих цен на газ для внутреннего рынка, на который ориентировались бы любые его поставщики. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Подписанный контракт предусматривает поставку в Китай 38 миллиардов кубометров российского газа ежегодно. Для сравнения, это 20% общего потребления природного газа в Китае, ожидаемого в 2014 году, или 8% прогнозируемого на 2030 год. К тому времени общий объем этого спроса в Китае составит, как пока ожидается, 450 миллиардов кубометров в год, то есть фактически выйдет на сегодняшний уровни внутреннего потребления в России. Импорт газа Китаем по зарубежным экспертным оценкам к 2020 году составит около 40% общего спроса на него в стране, против 30% сегодня. Остальное планируется обеспечить за счет расширения собственной добычи. Ее будущее связывают здесь прежде всего с разработкой крупных месторождений сланцевого газа, объемы ежегодной добычи, на которых, по прогнозам правительства Китая, за период с 2015
2015 по 2020 год вырастут как минимум в 10 раз. Дебет первых же скважин на целом ряде китайских сланцевых месторождений оказался весьма внушительным, что позволило улучшить прогнозы, представленные всего год назад, отмечает исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
Что касается предложения газа от других поставщиков, то как раз в ближайшие годы ожидается ввод в строй целого ряда крупных проектов по производству сжиженного природного газа в Африке, Азии и, конечно же, в Австралии. То есть тут все совпадет, и массовое предложение дополнительных объемов газа может сильно повлиять на цены. И таким образом рынок станет рынком покупателя.
То есть таким, на котором условия диктуют потребители, а не поставщики газа. Пока предсказать это невозможно, возражает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Думали после того, как произошла революция сланцевого газа в Америке и США стало практически независимым от импорта газа, что рынок, где цену диктовали продавцы, превратится в рынок, где будут диктовать покупатели цены. Но, к сожалению, этого не произошло. Важно, что рынок газа наверняка будет развиваться, по моему мнению, в основном именно из-за развития сжиженного газа. Китай на этом рынке будет играть ключевую роль.
Поставки газа по трубопроводам обеспечивают покупателю их стабильность, но и предполагают жесткие обязательства, например, «бери или плати». Поставки сжиженного природного газа танкерами в любой регион мира в этом смысле гораздо гибче, однако в какие-то периоды цены на такой газ могут оказываться и выше трубопроводных. Большинство новых проектов, не только российских, но и австралийских, африканских, ближневосточных или азиатских, ориентированных в будущем на экспорт газа в Китай и другие страны Азии, требуют инвестиций в десятки миллиардов долларов. В этом контексте не исключена, пусть пока и теоретически, вероятность того, что новый газ в итоге может оказаться слишком дорогим для многих стран Азии. В частности, для того, чтобы тот же Китай использовал значительные его объемы для перевода своей электроэнергетики с угля на газ, как пока предполагается. В стране 80% электроэнергии производится на угольных электростанциях, из-за чего на улицах многих крупных городов прохожим из-за смога порой уже трудно обходиться без масок. А почти 60% всех грунтовых вод в стране, по оценкам самого Китая, представленным в конце апреля, оказывается в той или иной степени загрязненными и потому непригодными для питья в необработанном виде. В контексте уголь-газ весьма показательным оказывается опыт Европы. Энергокомпании региона, производящие электроэнергию, регулярно переключаются с газа, стоит ему подорожать, обратно на уголь, причем все чаще в последние годы американский, который оказывается, даже с учетом транспортировки, дешевле местного, европейского. Наконец, проекты экспорта газа в Азию предполагают в целом столь внушительные его объемы, что невольно возникает вопрос, а не превысит ли они реальный спрос. Из Великобритании руководитель газового направления Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.
Вопрос конкуренции имеет здесь две составляющих. Во-первых, всем этим проектам вполне хватит места на азиатском рынке, но только в том случае, если они предложат и конкурентоспособные цены. Поэтому, если российские компании будут отстаивать привязку своих цен к ценам нефти, я не уверен, что им удастся закрепиться на этом рынке. Как мне представляется, азиатский рынок газа всячески стремится уйти от такой привязки. Если же российские компании будут готовы предложить вполне конкурентные цены, место для них на азиатском рынке, безусловно, найдется. Но не будем забывать, что речь идет о конкуренции не только между российскими проектами, но и с другими зарубежными – в Австралии, Восточной Африке, в Соединенных Штатах и других регионах.
В любом долгосрочном контракте важны не только уровень оговоренной цены, но и уверенность покупателя в том, что эти поставки состоятся, и продавца в предсказуемом сбытии, напоминает аналитик по нефтегазовому сектору из международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Елена Ананькина.
Поэтому цены на спотовом рынке как правило, отличаются от долгосрочного контракта. Именно потому, что в долгосрочном контракте есть вот эта защита. Кстати, бывает, что и сжиженный газ поставляется по долгосрочным контрактам, и там тоже цены могут отличаться от текущего спотового уровня в какой-то конкретный момент.
Российские компании хотели бы поставлять в Китай газ как по трубопроводам, так и в сжиженном виде, танкерами. Помимо самого крупного из пока предполагаемых проекта «Газпрома», включающего строительство трубопровода «Сила Сибири», поставки сжиженного газа в Китай планируют и компания «Новатек», которая подписала уже соответствующий контракт для своего проекта на Ямале, и «Роснефть», проект «Сахалин-1» совместно с американской корпорацией «Эксон», да и сам «Газпром» в рамках проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-3» и строительство во Владивостоке двух заводов по сжижению газа. Кроме того, поставлять свой газ в Китай и по «Силе Сибири» хотел бы отнюдь не только один «Газпром». Могут возникнуть и другие проекты. Елена Ананькина.
Трубопроводный и сжиженный газ – это обычно разные сегменты, потому что сжиженный газ надо превратить в газообразный. Для этого нужно специальное, довольно дорогое оборудование. Но вообще китайский рынок потенциально огромный. Конкуренция в Китае, конечно, может быть, в том числе и между российскими производителями. Но не факт, что она будет такой уж разрушительной. Российские производители стали, минудобрений, нефтепродуктов конкурируют между собой на экспортных рынках, и ничего ужасного в этом нет. Но возможность конкуренции, конечно, дает китайцам возможность добиваться для себя диверсификации поставок и лучших цен.
Текущие цены «Газпрома» для стран Европы составляют примерно $380-400 за 1000 кубометров. Инфраструктура для экспорта в Европу в нынешних объемах уже существует. Трубопровод «Сила Сибири» для будущих поставок на восток «Газпрому» лишь предстоит построить, а основную ресурсную базу для него – Чаендинское месторождение на юге Якутии и Кавыктинская в Иркутской области обустроить и подключить к новой трубе. По разным оценкам, объем необходимых инвестиций может составить от 40 до 60 миллиардов долларов. Предполагаемые затраты во многом и определяют, какая именно цена будущих поставок в Китай является для «Газпрома» минимально допустимой. Одни из самых высоких экспертных оценок того, сколько должен стоить российский газ на российско-китайской границе, предполагает цену более $450 за 1000 кубометров, напоминает Михаил Корчемкин. Но российские власти могут, например, обнулить для месторождений Иркутской области и Якутии как экспортные пошлины, так и налог на добычу полезных ископаемых, НДПИ.
Тогда цена может упасть примерно до уровня европейской, то есть где-то в районе $350-400. Ниже этого продавать будет трудно, поскольку себестоимость газа, доставленного на китайскую границу, очень высока из-за того, что «Газпром» построит просто безумно дорогой газопровод «Сила Сибири».
До тех пор, пока месторождение не освоено и трубопровод не построен, реальную сумму необходимых инвестиций можно лишь прогнозировать, более или менее точно, отмечает Елена Ананькина, агентство Standard & Poor's.
Но зависеть она будет от курсов валют, от стоимости стали для труб, от множества других факторов. Кроме того, надо понимать, что часть инвестиций, например, в Кавыктинское месторождение, в трубопровод Владивосток-Хабаровск-Сахалин уже сделан. А некоторые инвестиции могут продолжиться после начала поставок. По оценкам большинства аналитиков, если цена поставки в Китай будет сопоставима с нынешним уровнем цен в Европе или даже чуть ниже, инвестиции становятся более-менее оправданными. Средняя цена «Газпромовского» экспорта в Европу в 2013 году – это $380 за 1000 кубометров. Цены на сжиженный газ на азиатских рынках существенно выше. Но цены на сжиженный газ очень волатильные. И когда речь идет о долгосрочном контракте, естественно, Китай пытается обеспечить себе некое преимущество надолго. Китай уже получает сравнительно небольшие, правда, объемы газа из Казахстана по трубе по сравнительно невысокой цене.
Даже базовые позиции на переговорах по контракту как «Газпрома», так и китайской компании CNPC претерпели существенные изменения буквально в последние месяцы, отмечает Джонатан Стерн, Оксфордский институт энергетических исследований.
«Газпром» осознает, как мне представляется, что азиатский контракт нужен ему теперь даже больше, чем раньше, учитывая происходящее в Европе. Позиция китайской CNPC изменилась в том смысле, что Китай требуется и намного больше газа, и намного раньше, чем предполагалось еще совсем недавно. в основном по причинам экологических проблем в китайских городах, а также решимости китайских властей принять в этом направлении решительные меры уже в ближайшие несколько лет.
До сих пор российский «Газпром» демонстрировал самые высокие в мире затраты на строительство трубопроводов, отмечает Михаил Корчемкин, исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis.
Например, километр газопровода «Южный коридор», который строится в цепях Южной России, в Воронежской области и южнее, в Краснодарском крае, стоит столько же, сколько проектируемый газопровод на Аляске. Причем оба газопровода имеют примерно одинаковую мощность. Ну, конкретно порядка 7,5 миллионов евро на километр, то есть более 10 миллионов долларов. И понятно, что по сравнению с степями югоевропейской части России, строительство в Восточной Сибири и в Приморье будет стоить значительно больше. По моим оценкам, газопровод «Сила Сибири» будет стоить не менее 40 миллиардов евро, то есть больше 50 миллиардов долларов. И понятно, что на выходе из такой дорогой трубы не может быть дешевого газа. То есть просто одна транспортировка очень много.
Ресурсной базой для будущего газопровода «Силы Сибири» станут месторождения Восточной Сибири. С 2017 года «Газпром» планирует начать добычу газа на Чаендинском месторождении в Якутии, а еще через 6-7 лет на Ковыктинском, к западу от озера Байкал. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Изначально предполагался иной маршрут будущего экспорта российского газа в Китай, западный, для чего планировалось построить трубопровод «Алтай», в который, по разным планам, мог бы поступать газ как западно-сибирских месторождений, так и восточно-сибирских. Однако весной прошлого года от этих планов пришлось отказаться. Они явно не устраивали Китай, где основная часть как населения, так и экономики сосредоточены именно на востоке страны. Джонатан Стерн, Оксфордский институт энергетических исследований, Великобритания.
«Газпром» потратил 5 или даже 7 лет на то, чтобы склонить китайскую компанию к выбору в пользу поставок газа из Западной Сибири по газопроводу «Алтай». Но в этом регионе Китай и добывает собственный газ, и получает его из стран Центральной Азии, а потому настаивал именно на восточном маршруте. Поэтому, на мой взгляд, газ западносибирских месторождений будет по-прежнему направляться в западные регионы самой России, в страны СНГ и в Европу, тогда как восточная схема предполагает поставки газа как восточносибирских месторождений, так и дальневосточных, например, сахалинских.
Получается, что месторождения Западной Сибири будут ориентированы в части дальнего экспорта на европейские рынки, как и сегодня. Именно такой однозначной привязки поставок «Газпром» и хотел бы избежать, отстаивая на переговорах с Китаем западный маршрут будущего экспорта на восток. И еще в канун подписания нынешнего контракта руководители «Газпрома» заявляли: «Подпишем этот контракт с Китаем, тут же начнем новые переговоры по западному маршруту поставок». Елена Ананькина, агентство Standard & Poor's.
Европа была и есть основной газпромовский экспортный рынок, и останется им еще долгие годы. Трубопровод «Силы Сибири» только начнут строить, на стройку уйдет несколько лет, и объемы экспорта в Китай, о которых пока договорились, значительно меньше нынешнего экспорта в Европу. Но тут еще какой вопрос возникает: а что вообще можно сделать с газом в Восточной Сибири, кому он там нужен? В России в этом регионе очень мало народу живет, там происходит какая-то газификация, но столько газа там не нужно. Если разрабатывать эти месторождения, этот газ надо как-то экспортировать. Естественное решение – экспортировать в ближайшие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
В 2013 году экспорт «Газпрома» в Европу составил 174 миллиарда кубометров газа, напоминает Елена Ананькина. Для сравнения, в рамочном соглашении с Китаем, подписанном в 2009 году, речь идет о поставках 68 миллиардов кубометров ежегодно, а в подписанном теперь контракте – 38 миллиардов кубометров, то есть почти в 5 раз меньших объемах будущего экспорта в Китай, чем в Европу в прошлом году. Михаил Корчемкин, исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis.
Европейский рынок никуда не денется. Также никуда не денутся газопроводы, связывающие месторождения Западной Сибири с европейским рынком. Так что «Газпром» останется самым крупным поставщиком газа в Европу в обозримом будущем. Единственное, что этот рынок «Газпрома» вряд ли будет расти, но сохранение доли порядка в 25% обеспечит, в общем-то, неплохое будущее «Газпрому», при условии, что затраты не будут расти. А с этим как раз у «Газпрома» не очень хорошо. Затраты обгоняют рост выручки.
Еще в сентябре 2013 года, судя по тогдашним сообщениям, «Газпром» и китайская компания CNPC договорились, что цены будущего их контракта не будут привязаны к самому известному индикатору рынка газа в Соединенных Штатах – Henry Hub, по названию принадлежащего нефтегазовой корпорации «Шеврон» газораспределительного центра в штате Луизиана, где сходятся сразу 9 крупных трансамериканских газопроводов. На такой привязке настаивала ранее китайская сторона. Судя по другим тогдашним сообщениям, будущий контракт может отразить некую совершенно новую привязку. Не исключено, что таковой может стать привязка к новому, собственно, китайскому индикатору, условно Шанхай Хаб, то есть цены, формируемой на торгах Шанхайской нефтяной биржи. Но в итоге было объявлено, что цены российско-китайского контракта привязаны к ценам корзины нефтепродуктов, причем, судя по некоторым сообщениям, формирующимся на бирже в Сингапуре. Но при этом не было сказано, на какой именно срок рассчитана такая привязка, какие поправочные коэффициенты к базовой цене предусмотрены и в каких ситуациях, или, скажем, как объявленные условия контракта должны пересматриваться сторонами в будущем, если, например, биржевые цены на газ в Азии окажутся значительно ниже изначально предусмотренных контрактных. Ответы на эти и другие вопросы становятся еще более значимыми по мере того, как развиваются события на рынке газа и в мире, и в самом Китае. Джонатан Стерн, руководитель газового направления Оксфордского института энергетических исследований, Великобритания.
Проводимая в Китае реформа ценообразования на энергоносители предполагает, в частности, появление на внутреннем рынке собственного индекса цен на газ, шанхайского, и любой потенциальный зарубежный поставщик должен будет соотносить свои цены с этим новым местным индикатором. Поэтому скорее вопрос будет ставиться так. Если вы готовы ориентироваться на шанхайский индекс, мы будем готовы ваш газ покупать. Если же нет, то нам ваш газ не нужен.
По планам китайской реформы цен на рынках энергоносителей, новый газовый индекс будет абсолютно отвязан от динамики цен на нефть. Основы всех нынешних долгосрочных трубопроводных контрактов «Газпрома» с энергокомпаниями Европы. Михаил Корчемкин.
Отвязка газовых цен от нефтяных будет означать лишь моральное поражение «Газпрома». В материальном смысле оно ровно ничего не значит. Главное – это продавать газ с прибылью. А привязана ли цена к нефти, углю или к жирному газу, в общем-то, не так важно. Я думаю, что Китай заинтересован в восстановлении привязки, скорее всего, к углю, углю собственной добычи, поскольку основным топливом в Китае пока и в обозримом будущем является уголь. Но также возможна привязка к Шанхаю, а скорее всего к Сингапуру. Сингапур тоже становится крупным газовым хабом, и там в будущем может появиться нормальная биржевая цена, к которой можно будет привязать газовые контракты.
Руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Коммерцбанка во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Как будет ценообразование происходить на сжиженный газ? Я уверен, что это ценообразование будет осуществляться не в Лондоне и не в Нью-Йорке. Есть три альтернативы, по моему мнению. Это Шанхай, который вы уже сказали, фьючерсная биржа. Это током. В данный момент японцы являются самыми большими покупателями сжиженного газа в мире. Где-то 40% всего сжиженного газа идет в Японию. Либо, что я считаю, самой лучшей была бы альтернатива, Сингапур. Потому что огромное количество преимуществ у этого независимого рынка, он как бы связывает и западный рынок, и Австралию, и азиатских потребителей. И эта цена будет формироваться, это самое правильное, независимо от цены на нефть, независимо от цены на Henry Hub в США. Это явится толчком, просто как бы это перевернет весь рынок и сделает из него такой же глобальный рынок, как рынок нефти.
Неважно, к чему именно привязываются цены на газ, гораздо важнее качество самого индикатора привязки, отмечает Елена Ананькина, агентство Standard & Poor's.
Рынок газа региональный, и цены в разных регионах очень сильно отличаются. Для «Газпрома» всегда принципиально важно было иметь привязку к нефти или нефтепродуктам.
Они так привыкли, они так работают многие годы с европейскими потребителями. Но, повторюсь, в принципе, это не столь важно, к чему привязать. Важно, с каким коэффициентом и какой тренд у того, к чему, собственно, привязано. Например, Украина и Европа имеют привязку к картине нефтепродуктов, а цены получаются очень разные, потому что формула разная.
Евгений Вайнберг, Коммерцбанк, Франкфурт.
Я уверен, что «Газпрому» придется, так же, как это сделали и Голландия, и Норвегия в прошлые годы, пересмотреть свою политику коренным образом. «Газпром» уже несколько сделал движение в этом направлении, и мне кажется, что привязка к биржевым ценам будет проходить в будущем намного быстрее, потому что огромное преимущество, во-первых, прозрачность этой цены и для всех как бы видна, и можно долгосрочные контракты на нее заключать. В данный момент, конечно, ситуация, когда за один и тот же продукт разные страны платят разные цены, и совершенно непонятно, какие цены какой конкурент платит. Это достаточно сложная ситуация, нетранспарентная. Мне кажется, рынок будет дальше гармонизироваться, либерализироваться и в Европе, и в мире.
Базовая цена будущих поставок российского газа в Китай остается коммерческой тайной, заявил в день подписания контракта президент «Газпрома» Алексей Миллер. А общий объем, по его словам, составит 400 миллиардов долларов. Чисто арифметические подсчеты – 38 миллиардов кубометров ежегодно в течение 30 лет на общую сумму 400 миллиардов долларов дают уровень цены примерно в 350 долларов за 1000 кубометров, но от реального он может отличаться весьма существенно, отмечает аналитик нефтегазового сектора из австрийского банка Райффайзен в Москве Андрей Полищук.
Оценка по такому методу она является очень грубой. Цена все-таки зависит от многих факторов, то есть существует определенная формула в контракте, возможно, даже эта формула имеет какие-то корректирующие коэффициенты, которые в том числе зависят и от периода поставок, то есть вполне возможно, например, что на первые годы поставок предусмотрена какая-то дополнительная скидка, которая в будущем будет отменена. И, соответственно, эта сумма оценки в 400 миллиардов, она также может меняться в зависимости от других факторов на рынке. Если цена, например, каким-то образом привязана к ценам на нефть или нефтепродукты, то, соответственно, цена для Китая также будет зависеть и от рынка нефти и нефтепродуктов в будущем.
Директор аналитической компании Small Letters в Москве Виталий Крюков.
Если идти просто делением, скажем, стоимости договора на объем поставок за этот период времени, то у нас получится 350 долларов. Но это не совсем корректная цена, потому что для того, чтобы выйти на пиковые объемы поставок в 38 миллиардов кубических метров, потребуются годы. И, конечно же, цена, она выше, чем 350 долларов. На мой взгляд, диапазон 350-400 долларов уже обозначался. Все-таки цена где-то посередине вот этого диапазона.
Но даже в этом случае гипотетическая цена оказывается практически совпадающей с текущими ценами «Газпрома» для Европы. А если рассчитать просто арифметически, то еще и ниже, процентов на 10. Но для экспорта российского газа на Запад инфраструктура давно существует, тогда как газопровод в Китае лишь предстоит построить. Андрей Полищук.
Цена, на самом деле, не так уж существенно ниже, всего лишь примерно на 10%, если исходить из этой простой математики, разделив сумму контракта на мощность будущей трубы. Но для «Газпрома» важнее цена за вычетом пошлин, транспортных расходов. Соответственно, она здесь может уже отличаться существенно от европейской, в зависимости от того, будет ли уплачиваться пошлина, будут ли уплачиваться налоги по НДПИ, и вопрос транспортного плеча, сколько будет стоить транспортировка газа до Китая.
Речь идет не только о таможенной пошлине или налоги на добычу полезных ископаемых, НДПИ, отмечает Виталий Крюков. Само строительство газопровода «Сила Сибири», как и идущего рядом нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан», ВСТО, призвано также способствовать освоению восточно-сибирских и дальневосточных регионов России.
Безусловно, если смотреть на экономику поставок газа в Китай и в европейские страны, очевидно, что с точки зрения экономики именно поставки в Китай будут похуже. Но, скорее всего, будет обновлена ставка НДПИ на газ. А если смотреть по тем проектам, по которым «Газпром» поставляет газ в европейские страны, там он платит полную ставку НДПИ. Поэтому здесь может быть еще экономия на налогах. И вот эту экономию берет на себя государство полностью, так как понимает, что речь идет не просто об организации поставок газа в Китай. Речь идет об освоении новых территорий, которые прилегают к маршруту прохождения газового провода. Похожая ситуация складывается с БСТО, где в рамках этого нефтепровода строятся поселки, обустраиваются люди, которые обслуживают этот нефтепровод. То же самое будет касаться и газопровода в Китай. То есть вдоль этой трубы будут строиться жилые поселки, люди будут приезжать, будут осваивать территорию, появится какая-то экономика местная. А если бы этого проекта не было, то очевидно, что вряд ли люди бы поехали в Восточную Сибирь осваивать неосвоенную землю еще.
21 мая российский «Газпром» и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали 30-летний контракт на поставку в Китай газа из России. Он предполагает, в частности, строительство нового газопровода «Сила Сибири» из Южной Якутии до Владивостока с отводом на Китай в районе Благовещенска. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.